В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте, в эфире программа «Умные парни». Извините, только что была просто в эфире программа «Поток». И я по инерции, «Поток сознания» продолжается. Программа «Умные парни». У нас сегодня в гостях генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Здравствуйте, Алексей.
Вот, вы уже, собственно, голос подаёт.
Да, вы уже даже сказали.
Мухин голос.
Я напомню, наши координаты, смс-портал, +7 925 48 948. Телеграм для сообщений говорит «Москобот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Ну что, Алексей, обсуждать-то мы будем, понятно, да, что мы будем обсуждать? Что
обсуждать? Почему у вас все сразу понятно?
Ну, понятно же.
Многое непонятно в этом мире, в лучшем из миров.
Нет, понятно, что мы будем обсуждать, но это непонятно. То есть на прошлой неделе мы обсуждали предстоящую встречу на Аляске, а теперь встречу в Вашингтоне, которая сегодня состоится.
А потом будем предполагать и обсуждать, возможно, второй раунд встречи,
да,
с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Второй раунд.
Трам-пам-пам, да.
Собственно, сегодня, да, в 8 вечера по Москве они должны встретиться, Зеленский и Трамп. Сначала будет у них встреча один на один, да, ну, насколько я понимаю.
Ну, они хотели все вместе, большой, но шумной компанией, да, валиться с мороза к Дональду Трампу в Белый дом, хлопушки там, я не знаю, что, фейерверки и все остальное. Но Трамп сказал, нет, сначала аперитив называется, да?
Да-да-да.
Или как вот это? Тизер перед едой.
Дежестив.
Аппетайзер.
Дежестив это потом.
Да, это позже, да. Сначала аппетайзер под названием Зеленский. Ага. Кстати, протокол Белого дома выставил, насколько вот я понял из новостей, требования Зеленскому, чтобы он был все-таки в костюме. Правда, не уточнил в каком. Может быть, клоуна. Да? Вот, но то, что ребята едут толпой, мы с вами вот перед эфиром немножечко обмолвились об этом, это действительно очень смешно, потому что зачем? Зачем так много людей? Видимо, они еще, им так не страшно все вместе ездить Дональду Трампу, это раз. Второе, судя по всему, пометуя последнюю встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, они, видимо, понимают, что Зеленского вызвали на ковер, и чтобы он на этом ковре ничего не сделал, надо, чтобы стояли вокруг и следили, угу, поддерживая морально Зеленского. Вот. Ну, честно говоря, особенного смысла в такой шумной толпе я действительно не вижу. Достаточно было бы одного Стуба, Александра Стуб, это президент Финляндии, очень близкий сейчас Дональду Трампу человек, он, по сути, таким является конфидентом от Европейского Союза. В Вашингтоне с ним разговаривают, но я не раскрою, наверное, большой тайны, если скажу, что он тоже играет в гольф. Собственно, там и сошлись они с Дональдом Трампом.
Ну, есть же даже такая версия, что его, может, даже специально как бы...
Специально научился играть в гольф?
Подослали. Чтобы... Нет, он играет в гольф, и его специально как бы уже, знаете, такой засланный казачок.
Готовили издалека, да. Ну, а Александр Ступ, он известный очень атлантист, действительно очень убежденный сторонник того, чтобы Европа лежала очень плотно под Соединенными Штатами и только поставила от удовольствия. Все, больше ничего она делать не может. Это вот позиция. Но я бы, честно говоря, вот немножечко корректировку внес. Очень многие эксперты, не хочу критиковать коллег, но просто не могу пройти мимо, говорят, Европа, друзья, мы имеем дело с определенным слоем, определенной группой лиц, которая очень сильно опозорилась на конфликте между Россией и Украиной. Это не вся Европа. Это, более того, они даже, мягко говоря, не очень сильно представляют гражданское общество своих стран. Достаточно посмотреть их политические рейтинги. Недовольство их действиями, их словами, оно зашкаливает буквально практически всех тех людей, которые поехали к Дональду Трампу вслед за Зеленским. Вот. И мне кажется, что мы должны это четко понимать. Более того, предстоит несколько серия выборов очередных в европейских государствах, где они в очередной раз потеряют позиции. Я уж хрестоматийным примером является позиционирование пресловутой партии «Альтернатива для Германии», которую они пытаются запретить как экстремистскую и так далее. Германии, я имею в виду, они. Она сейчас одна из самых... Ну, не то, что она самая популярная партия. Вот, пожалуйста, прямой результат. Чего вы добились вот такими упорствами, упорными словами и упорством своим, когда вы говорите «мир через силу», «Украина не должна проиграть», «русские не должны выиграть» и так далее. Вот вам отличный, супер иллюстрация того, к чему ведет подобного рода политика. И когда Урсула фон дер Ляйен очередной раз говорит, что мир через силу, мы сейчас поедем к Дональду Трампу и все порешаем, честно говоря, это делают только хуже себе, но не европейским странам. В европейских странах уже там более-менее общество определилось. С войной надо заканчивать. Причем, несмотря на то, потеряет ли свой Европейский Союз, не потеряет. Если Европейский Союз в лице Брюсселя будет дальше упорствовать, я боюсь, там начнется что-то типа восстания.
А слушатель тут спрашивает, а зачем Трамп унижает единственных союзников?
Ну, во-первых, к союзникам он относится как, знаете, вот в Риме были патрон и клиенты. Вот он относится к ним как к клиентам. Для них, для него... Обитатели Брюсселя, бюрократического, европейских столиц – это люди, которые должны обеспечить Соединенным Штатам питательную среду для развития ее их экономики. Собственно, и все. На этом их функция заканчивается. Да, он может их выслушать. Но вы обратили, наверное, внимание, как он выбесился, когда они пытались его заминировать его переговорные позиции перед Аляской и убедить его в том, что он должен сказать Путину, что да, вот мир через силу и вот это вот все. Он выбесился после этого.
13-го августа.
Возможно, они даже и испортили всю обедню ему, потому что, когда пытались навязать такой развязанной агрессивной манере то, что он должен сказать Владимиру Путину, добились противоположного эффекта. Он, наоборот, решил встретить Владимира Путина и провести с ним время, ну, скажем так, к обоюдному удовольствию.
Ну, там, в принципе, все было понятно без слов, да, даже по этому видео, которое мы видели, сама эта встреча.
Ну, да, встречу уже разобрали по косточкам, уже там и по мимике, и по жестам, и так далее. Кстати, почему-то предположили, что Трамп испытывал какой-то дискомфорт во время встречи. Нет, дискомфорта он не испытывал по одной простой причине. Трамп, он уважает Путина. Это надо видеть, слышать и просто понимать. Либеральные эксперты считают, что нет, Трамп боится Путина и так далее. То есть они, на самом деле, вкладывают в Трампа свое представление о нем, что делать, безусловно, нельзя, потому что у Трампа есть задачи, у него есть обязательства, и он их, на самом деле, выполняет достаточно последовательно. Может, не всегда удачно, но всегда последовательно.
Пишет слушатели под ником «Соловей Разбойник», мы слишком оптимистично смотрим на эту встречу, и Европа определенно готов план.
У них нет плана. У них нет плана, иначе их позиция бы немножечко... Если бы план был, позиция бы менялась, понимаете? Потому что ситуация изменяется, а у них не меняется годами это все. Россия должна, не должна выиграть, Украина должна победить, мы дадим гарантию Украине, Украина в НАТО, Украина в ЕС. Они даже проиграли немножко, потому что раньше Россия была не против вступления Украины в ЕС, а сейчас против. По одной простой причине, потому что мы это воспринимаем, российское руководство это воспринимает как первый шаг в ЕС, второй шаг в НАТО, как неизбежность просто. И, кстати, европейские политики, европейские лидеры именно не дают нам сомневаться в этом, они прямо это говорят. Вот, поэтому надо сказать, что они в какой-то степени, да, действительно поступают умно, потому что если они на самом деле не хотят, чтобы Украина вступила не в ЕС и в НАТО, а просто хотят использовать Украину, они все делают правильно. То есть они подчеркнуто говорят, ну, смотрите, мы-то хотим, на самом деле, но вот обстоятельства складываются так, что это требования России и все такое.
36-й слушатель спрашивает, каков ваш прогноз результатов встречи Трампа и Зеленского? Ну, вот...
Я думаю, Зеленскому будет доведено, до чего договорились Дональд Трамп и Владимир Путин. Безусловно, это вызовет... у Зеленского определенный когнитивный диссонанс, потому что его до этого накачали совершенно другой информацией. Насколько он будет адекватен, честно говоря, я не знаю. Все зависит от того, принял он свой допинг или воздержался. Но не зря команда, поддержка, вот эта коалиция желающих, она поехала туда, потому что они пытаются оказать ему моральную поддержку, они пытаются стереть Зеленского от Трампа, по сути. Вот. Но меня терзают смутные сомнения, что Зеленский им еще понадобится. Именно поэтому Мерц так, и Урсула фон дер Ляйен так поэтически его опекают, поддерживают и так далее. Для чего? В случае исчезновения Зеленского с политической арены, вопросы, которые сейчас адресованы Зеленскому, будут адресованы, внимание, кому? Мерцу, Макрону и вот этим всем ребятам. Так что Зеленский им очень нужен.
А, ну, по поводу Макрона, мы еще попозже, не Макрона, а Мерца, как раз попозже поговорим, потому что позиции самого Мерца, они довольно такие шаткие.
Они шаткие, он даже не успел, он даже, да, политически себя чувствует хуже, чем Олаф Шольц.
Да, это такой на глиняных ногах.
Желаете,
да,
об этом поговорить, да, сейчас?
Попозже поговорим. Да, сказали. А, знаете, что я хочу спросить? Вот вы не заметили, что как-то позиция все-таки европейских лидеров после встречи на Аляске поменялась?
Нет.
Вообще не
могла совсем поменяться. Даже совсем не могла поменяться. Угу. Потому что, еще раз говорю, эти ребята находятся в заложниках своего нарративного мышления, раз. А обязательств, внимание, обязательств перед своим ВПК, которому и Макрон, и Мерц уже много чего обещали. И вот эти 800 ярдов зеленью, я имею в виду евро, которые они должны были собрать в виде налогов и бросить туда ВПК и так далее. Они, честно говоря, вот попали в ситуацию, когда поддержка народа им не нужна, но поддержка лобби-групп очень-очень даже нужна. Именно поэтому они объявили модернизацию военно-промышленного комплекса Европы, потому что это реальная политическая сила. Эти ребята платят соответствующим группам поддержки, которые должны исправить рейтинг действующих политиков. То есть, в принципе, они, ну, грамотно пытаются купировать риски и разложить, что называется, яйца по правильным корзинам. Именно поэтому им нужно продолжение войны, потому что без продолжения войны предложение реактивной и достаточно безоглядного финансирования ВПК, оно неразумно. Скажут, зачем? А мы что дальше, будем пушки облизывать? Как бы, когда есть придется.
А, есть мнение, что то, что сейчас делает Европа, да, там, перевооружение, это просто на самом деле пополнение пустующих складов.
А зачем пополнение? Якобы агрессивная Россия когда-нибудь в ближайшее время нападет. Я не открою, наверное, большой тайны, если скажу, что 27-й 30-й год для некоторых стран Европейского Союза это год, когда Россия должна напасть. Они под это подверстали очень много. И планы, и так далее. Они напугали своих парламентариев, которые выделили определенные деньги на это. И если этого не произойдет, представьте себе, да, что им придется отвечать. Вы что нас пугали-то? Зачем? И здесь коррупция, которую мы наблюдали в Европейском Союзе в ковидный период, покажется детским лепетом по сравнению с той коррупцией, которую вот этот украинский кейс, в принципе, привнес в европейское государство. В Европейский Союз.
А, тем не менее, сейчас, вот на данный момент, может ли Европа реально поставлять какое-то вооружение Украине, или все-таки она рассчитывает на США?
Так, ну, во-первых, я не военный эксперт, но поставляет же. Они же воюют чем-то.
Ну, они чем-то воюют, но, тем не менее, ресурсы у них уже на исходе.
Нет, не факт. Не факт. Во-первых, и ваша любимая Германия, о которой мы поговорим позже, и другие европейские страны, вроде Нидерландов, вы будете смеяться, Чехии и так далее, они продолжают осушать собственные финансовые авуары для того, чтобы вооружать Украину. Я не знаю, там шлия под хвост попала, либо какие-то, какие-то психологические, возможно, проблемы некоторые политики испытывают. Но они маниакально это делают. У меня терзают смутные сомнения, как историка, в принципе, что эти ребята просто, они боятся возрождения России в формате Советского Союза или Российской империи, и о ужас-ужас, и одновременно увидели, что Украина готова, ну, они ее так воспитали, так настропалили, готова воевать с Россией до последнего. Это факт. Это не надо обольщаться, что там пораженческие настроения и так далее. Просто с одной стороны, с другой стороны, такие же упертые славяне. Мы должны это понимать.
А вот до последнего, значит, Зеленский продолжает заявлять, да, что не выведет войска, да, с территории ДНР и ЛНР, да, вот с этой территории. К чему все идет? Вот вы говорите воевать до последнего. Сейчас у нас очень это хорошее. Они да, они говорят. Ну, я понимаете, да, о чем я? Да. К чему все идет? Сейчас у нас очень неплохое наступление, собственно, в Донецкой области, да. И получается, когда Зеленский говорит, что мы не выведем и не отдадим, ну так к чему все идет?
Для этого и сисфайр, что называется, понадобился. Сисфайр для наших слушателей — это просто прекращение огня. Им это необходимо для того, чтобы перегруппироваться, обновиться, ротироваться, пополнить свои кармашки для денег и так далее. Им все это необходимо, да, действительно, потому что если бы они наступали, ни о каком сисфайре и речи бы не шло. Что называется, до Москвы, до Урала бы и все такое. Вот, но действительно сейчас у них две проблемы. Первое – это то, что стало очевидно, команда Зеленского ворует, и это проблема. Именно поэтому Зеленский прыгнул на, угу, на БУ и на САП и так далее, потому что, видимо, он решил либо уничтожить компромат на себя и свою команду, либо получить то, что они насобирали против европейцев, и дальше европейцев шантажировать этим компроматом. Дескать, прекратите финансирование, я тогда вброшу через разные инфопомойки все на вас и так далее. Вот, потому что НАБУ и САП – это команды, которые работали в интересах администрации Соединенных Штатов. И, кстати, вот они, видимо, набрали там достаточно материала, раз понадобились такие экстренные меры.
Но, тем не менее, он откатил.
Простите, для того, чтобы взять информацию, достаточно несколько часов. Собственно, эти пару дней он, собственно, там и хозяйничал. Его генпрокуратура, собственно, там хозяйничала. Угу. Сделали все, что нужно, и откатились нормально.
А, смотрите, Алексей, а вот Стив Битков сказал, да, что необходимости в прекращении огня, о чем мы вот говорили, на Украине фактически нет, поскольку уже обсуждается все-таки мирное соглашение.
Вуаля. Вот это реальный итог Аляскинской встречи, Аляскинского саммита. Когда они вот это, извините, совершенно абсолютно, ну, скажем, безосновательное требование прекращения огня, просто техническое, оно заменяется разумным: мы должны прекратить огонь ради чего-то. Тем более, что Россия, кстати, никогда не отказывалась прекратить огонь, но при этом обставляла это определенными условиями. Иностранная военная финансовая помощь должны прекратиться. Нам говорили нет. Ну, тогда говорили, ну, хорошо, ладно, тогда продолжаем. И так далее. И это действительно очень, это фундаментальное изменение в американской позиции, да. Это реальный результат.
Ну, вот это реальный результат.
Не зря слетал Владимир Владимирович.
Да, и мы вот посмотрим, что будет после сегодняшней встречи.
Я не занимаюсь гаданием. Когда будет поступать информация, в том числе от конфидентов разных, ну, буду делиться ей.
Конфидентов. Смотрите, что касается вот этой встречи, прошедшей на Аляске, как вы думаете, почему вот, когда лидеры вышли, да, никаких, как бы никакой конкретики после этой встречи они...
И не могло быть, потому что именно так делаются серьезные дела. Не выходят люди к журналистам, алчущим, так сказать, и страждущим, и не вываливают все, что они только что обсудили, на всеобщее обозрение. Нет. Потому что речь шла не об одноактном спектакле в виде «Владимир Владимирович прилетел на Аляску, все сделал и улетел». Нет, речь идет о запуске переговорного процесса. Угу. И то, что более-менее серьезные вещи не были озвучены, не стали достоянием досужей публики, это как раз свидетельствует о том, что наконец-то кто-то взял себя в руки, я имею в виду представители западной дипломатии, и перестали заниматься сливами журналистам всего того, о чем так конфиденциально беседовали. Помните, как Макрон перестал быть, как есть pen friend, друг по переписке, а вот phone friend, наверное, да, phone friend.
Друг по телефону.
Друг по телефону, перестал быть другом по телефону Владимира Путина, именно после того, как просто стал сливать прессе то, о чем они говорили. Так не получается. Кстати, Джастин Трюдо, пресной памяти, вот, тоже, так же точно поступил по отношению к Си Цзиньпину, за что получил от него выволочку на одно из заседаний G20, насколько я помню, на заседании там в кулуарах. Он подошел и сказал: так не делают, дорогой мой Джастин. Ну, где сейчас Джастин, где сейчас Си Цзиньпин?
Вот. Си Цзиньпин на месте.
Большая, большая политика, она такая. Здесь не надо лишнего говорить. Здесь полностью используется принцип «не навреди». Не навреди, а лишь много слов они вредят. Кстати, у Зеленский и поведение многих западноевропейских политиков об этом как раз говорит.
Угу. А как вы оцениваете роль спецпредставителей в урегулировании, по крайней мере, в попытках урегулировать, да, этот конфликт Кирилла Дмитриева и Стива Витхова?
Конфликт между ними?
Нет.
Сомневаюсь.
Я имею в виду... Ну, вы поняли, что я имею в виду.
Нет. Поясните, пожалуйста.
А в мирном процессе.
Вы любили слово «конфликт» или бы не послышали?
Нет. В урегулировании конфликта.
А, урегулирование конфликта.
Да,
окей, урегулирование. Ладно, а то я как споткнулся, аж и чуть лоб себе не разбил.
Нет.
Ну, мало ли, может, я что-то не знаю. Насколько я знаю, между
самим... Нет, у нас веселый эфир, конечно.
Самим Дмитриевым.
У нас веселый,
и мистером Витковым. У него там очень... Много интересного происходит, в том числе и там бизнес, все друг другу помогают и так далее. Вот, и мне просто показалось, что вы намекнули на конфликт между командой Дмитриева и одним нашим ведомством, которое очень ревнует.
А, нет? Да? Оно есть?
Ну, конечно. Да. Ребята из, скажем так, с Смоленской площади, они очень ревнуют к Кириллу Дмитриеву, да, и как, в какой-то момент даже были такие... некоторые напряжения. Но сейчас они, насколько мне известно, уже исчезли.
Уже все,
потому что все, да, все все проговорили. По поводу спецпредставителей. Институт спецпредставителей необходим, потому что у нас разрушены официальные коммуникации. Uh-huh. Общение между Госдепом и Министерством иностранных дел, его просто нет. Ну, оно есть на самом минимальном уровне. Я напомню, что благодаря действиям, в том числе нынешнего президента США Дональда Трампа и Джозефа Байдена, у нас разорены оказались главные гнезда, ага, посольства, потому что работать некому, всех выслали. Причем,
ну, консульского отдела просто нет.
Консульского-то ладно, политические отделы все вычищены, что называется. Поэтому официальная информация друг о друге, она, ну, слабо поступает. Это запускает в поле очень много разных людей, которые начинают заниматься инсинуациями, манипулировать информацией и так далее. Вообще, это большая беда. И вот то, над чем сейчас работает МИД, например, наш российский Госдеп, это восстановление этих нейронных связей между государствами, чтобы информация поступала релевантная и в правильные уши, что называется, слилась. Вот. А спецпредставители – это временная мера, которая необходима для того, чтобы, ну, не доводить дело до ручки.
Но это же еще о бизнесе речь, да?
Само собой, задача, которая сейчас стоит, я, как я понял, между спецпредставителями, ну, перед нашими спецпредставителями, это авиасообщение. Кстати, забавно, потому что одним из основных препятствий для того, чтобы восстановить отношения с Европой, к примеру, с Западной Европой, как раз вот авиасообщение и любые бизнес-контакты, они пресекают на корню. Будет смешно, если Америка, которая, собственно, спровоцировала Европу на вот этот санкционный беспредел, она будет закупать наши энергоносители, потом продавать их втридорога той же самой Европейскому Союзу, она будет иметь с нами прямое сообщение, то есть американские авиакомпании получат преимущество перед европейскими, потому что эти-то летают через Северный полюс там и так далее, и несут громадные убытки. А американские компании будут летать напрямую.
Да, если будут американские компании летать, и наши компании
летать
туда. Но для этого все равно надо, конечно, установить работу в посольстве, потому что визы просто кто будет выдавать.
Ну, консульская служба, насколько я знаю, работает. Визы получаются, но в меньшей степени. Да, потому что не нужно просто, ну да, мало кто летает. Ну, хотя некоторые ребята ушлые, они ездят в Европу, получают визы и так далее.
Не только в Европу, страны СНГ тоже ездят.
Либо так.
Да, слушатель Павел пишет, им даже не надо ждать, они сами могут легко сделать провокацию с Калининградской областью, взяв ее в блокаду и вынудив нас на ответное действие. Как вы считаете, это,
ну,
возможно ли это?
Честно говоря, считаю это вероятность гипотетической, потому что политики европейские, иногда вот слушаешь их, думаешь, а вы вообще вот понимаете, что последует за тем, если реализуются те сценарии, о которых вы говорите? Мне кажется, они не понимают. Возможно, либо они злонамеренно делают, пытаясь дразнить медведя, у которого ядерные когти.
Ну, скорее всего, так оно и есть. Это просто какие-то провокационные заявления.
Это возможно только по одной причине. Они уверены, что Россия не применит ядерное оружие. Либо они втайне этого хотят.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин сегодня в эфире программы «Умные парни». Далее новости, потом продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15:36 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. У нас сегодня в гостях генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
Мы продолжаем обсуждать предстоящую встречу сегодня в Вашингтоне. Вот интересное сейчас нашла, да, Бильд пишет, как британские дипломаты тренируют Зеленского перед встречей с Трампом, чтобы избежать нового скандала в овальном кабинете. Тут просто смешно. Так, теперь британские СМИ сообщают, Лондон целенаправленно готовит президента Украины к сложным переговорам с Трампом. Ключевую роль в этом играет Джонатан Пауэлл, бывший глава администрации Тони Блэра и нынешний советник по безопасности премьер-министра Кира Стармера. Его советы – беречь самолюбие президента, как можно больше хвалить его публично и не провоцировать. Это также включает в себя похвалы усилиям Трампа по установлению мира на Украине и признание того, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную оборону.
Интересно, им за это деньги платят, за такие советы?
Может быть.
Я уверен.
Да?
Ну, это на самом деле ужасные советы.
Ужасные?
Во-первых, потому что они стали публичными этот раз. Угу. Во-вторых, Трамп, несмотря на свой нарциссизм, это и есть такое, никуда не деться. Он достаточно, вот в этом смысле он достаточно чувствительный человек. Если он поймет, что ему просто, пардон, как это сказать, напрасно хвалят, назовем это так, вот, шершавым языком, вот, и плаката, я думаю, что он разозлится еще больше, потому что он поймет, что его хотят обмануть. Вы знаете, наверное, что люди из бизнеса, они панически боятся, что их обманут. Uh-huh. Да. И это для них гораздо больше страх быть или выглядеть обманутыми, нежели проиграть на переговорах. И здесь, я думаю, что кто-то оказал очень плохую услугу, если вот обубличил эти советы, но что-то мне подсказывает, 85%, что на самом деле это такой вброс. Просто.
А тут очень сложно сейчас как бы отсеять, да, что вброс, что этого так много, потоки просто, это потоки информации, причем вот эта манера как бы все выбрасывать через СМИ, да, то есть огромный поток информации идет в западных
так.
СМИ.
Журналисты ведь сидят в телеграм-каналах, да, в соцсетях, сидят за спикерами, ньюсмейкерами и так далее. Некоторые этим пользуются, причем в плохую, ньюсмейкеры-спикеры, выдают информацию, но говорят, я пошутил, а уже понеслась по трубам все, что...
То есть я пошутил, уже все пошло.
Да, уже все пошло.
Уже кто-то и не понял, что
пошутил. Да. Причем самое интересное, что вот такая неразборчивость информационная, она, безусловно, очень плоха для информационной гигиены. То, что должно присутствовать в любом уважающем себя гражданском обществе. И легкость, с которой дезинформация распространяется, она лишь говорит о том, что не то, что у нас трубы прочищены хорошо, это говорит о том, что мы стали слишком неразборчивы в том, что мы потребляем в информационном смысле. И здесь, перефразируя знаменитую фразу «ты то, что ты ешь», можно попасть очень хорошо и репутационно, и, главное, в смысле ментального здоровья, потому что несоблюдение информационной гигиены ведет к очень серьезным отклонениям. Я сейчас слежу за несколькими персонажами из так называемой оппозиции релокантной. Вот, и там она мне с очень беспокойной
результатом. А там, да, там это постоянно, но иногда мне кажется, что это даже делается специально.
Может быть, да. На самом деле, вот западные спецслужбы с удовольствием используют людей с некоторыми психологическими отклонениями. Они считают их крайне... Ну, систематичный пример с Михаилом Саакашвили, с его галстуком в прямом эфире.
Который он жевал.
Да, совершенно верно. Вот, и, ну, как известно, мы знаем, где он сейчас находится, собственно, по месту постоянной прописки, сумасшедший дом. Вот, и надо сказать, что его знатно использовали западные спецслужбы, когда он был еще президентом Грузии.
Ну, а почему бы и нет-то?
Почему я замялся? Потому что он какое-то время был видным украинским политиком.
Вот,
и даже входил в число претендентов на президентское кресло, но там не получилось просто, да. Угу. Представляете, как вот западные спецслужбы его использовали в этом смысле. Но свою функцию он выполнил. Он под американский контроль передал одесские порты.
Угу.
Я просто напоминаю, зачем он был генерал-губернатором Одесского региона.
Ну, он все, что мог, все уже сделал. Все успел, да. Да.
Именно поэтому и вряд ли восстановление политических позиций ему грозит.
Два сообщения от Axios. Axios опять со ссылкой. Да. Ну, это естественно, как обычно. Гарантии безопасности для Украины могут включать в себя размещение на территории страны американских войск, пишет Axios со ссылкой на одного из советников президента США Дональда Трампа. Еще один советник, то есть их там несколько, и они вот все изданию этому заявляют.
Они все советуют.
Да, они все советуют. Еще один заявил изданию, что вопрос гарантии безопасности для Украины пока не решен, и вести переговоры в прессе мы не будем. Совершенно справедливо.
Вот это да, это похоже на правду.
А ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представление гарантии со стороны Вашингтона было бы очень важным шагом.
Слушайте, а что такое гарантии вот в этом смысле? Я тоже часто читаю относительно того, что Зеленский говорит, нужны гарантии Украины.
Гарантии безопасности,
чего? Да. Нет, ну вот как они себе представляют? То есть, что они хотят? Они хотят, чтобы США, Брюссель, Вашингтон, Брюссель гарантировали их безопасность, при этом они будут безудержно готовиться к новой агрессии с Россией под крышей, под зонтиком. Но, простите, именно это происходило, напомню, в 20-21 годах, собственно, и что послужило причиной специальной военной операции. Я практически уверен, что Владимир Владимирович Путин это артикулировал просто Дональду Трампу. Он говорил, смотри, Дональд, именно это послужило причиной вооруженного конфликта. Зеленский опять маниакально требует вот это вот все. Вообще, по теории Ламбразо, на мой взгляд, у Зеленского есть все признаки такого, знаете, криминальной личности, типажа, которого правовые способы урегулирования конфликта уже не интересуют. Его интересуют только криминальные. Uh-huh. Вот. И мне кажется, что это большая проблема. Не зря все больше и больше слухов относительно того, что Зеленского, возможно, будут менять скоро на фигуру, которая не обременена таким коррупционным шлейфом, но одновременно будет антироссийской. Вы понимаете, что я намекаю на Залужного, на лондонского сидельца.
Ну, об этом, собственно, неоднократно уже писали, тоже со ссылкой на всякие источники. Наденьте, пожалуйста, наушники, у нас есть звонок. Слушатели, 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло. Здравствуйте, Олег. Пожалуйста, а нет такого ощущения, что у Трампа какая-то поколенческая неприязнь к Зеленскому, как опытного политика к какому-то выскочке?
Олег, там гораздо проще все. Зеленский его оскорблял, когда думал, что победит Хиллари Клинтон сначала, ну, шутил, а потом, когда думал, что победит Камала Харрис. Они были уверены, что победит Камала Харрис. Они были уверены, что Deep State не позволит Трампу одержать победу. И поэтому сказали все, что сказали. Естественно, Трампу доложили об этом. Тут чисто человеческая неприязнь.
А, то есть вы считаете, что вот это вот Deep State все-таки существует и оказывает непосредственное влияние?
Я известный конспиролог.
Да. Ну, то есть реально Deep
State. Нет, я вообще считаю, что есть не только демократический, но и республиканский Deep State. Угу. Есть еще и Deepest State.
Еще более заглубленное
государство, да, которое вне национальных границ. И угу. которая действительно пытается модерировать нашу с вами реальность. Да, это есть.
А что это такое? Кто?
Это члены совета директоров крупнейших транснациональных компаний, угу. у которых есть свои представления политические, экономические и так далее. Но больше всего, что их сейчас заботит, это проблема бессмертия, продления жизни.
Это, кстати, это интересная, кстати, тема. 7373948, телефон прямого эфира. Сергей, здравствуйте. Алло. Сергей.
Извините.
Сергей не с нами. Хорошо, Сергей не с нами. Сергей куда-то исчез. По поводу бессмертия мы потом поговорим.
Прикиньте, да, приезжают сейчас Зеленские в Соединенные Штаты, приезжают все ребята в Соединенные Штаты европейские и не выходят на связь. Просто свалили, что называется, с пляжа. Вот это было бы здорово, да?
Не выходит, нет, нас сейчас просто исчезли все?
Да, да, просто раз и все. Ну, они же, практически все они так или иначе понимают, что как только они теряют свои политические позиции, они становятся мишенью. Угу. Зеленский, в случае, это четко понимает. И сейчас для него хороший выход – это просто исчезнуть. Просто исчезнуть, прям вообще вот. Возможно, сделать пластическую операцию и так далее.
В Аргентину, да.
Ну, как вариант.
Или куда?
Или куда?
Ну, это интересно, да.
Может, поэтому все вместе и поехали?
Чтобы все исчезнуть. Ну, они, видите, они не в одном еще самолете. А, видимо.
Так следы заметают, да.
Следы заметают. А, еще Axios продолжает. Ну, вот, вот это вот, кстати, тоже уже интересное. Белый дом поинтересовался украинских чиновников, наденет ли президент Украины Владимир Зеленский костюм на предстоящую встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в овальном кабинете.
Ну, я уже пошутил на эту тему, да.
Да. А что он был в черном, это очень в черном поло.
Нет, там четкое протокол формы одежды. И действительно очень серьезно. Я бы, честно говоря, еще на месте Трампа потребовал надеть красный галстук. Республиканский красный галстук. Вот это было бы, так знаете, изощренное унижение. Ведь Зеленский-то очень много получил от демократов, и он такой продемократический, не в том смысле, что за народ, а в том смысле, что за политическую партию демократов США. Вот это было бы классное унижение, троллинг такой, знаете.
А по поводу вот этих всех гарантий безопасности, да, Макрон все наставит на том, что надо миротворческие силы будет туда везти, ну, это уже в процессе.
Пожалуйста, не называйте это их миротворческим, у меня кровь из ушек идет.
Ну, это я просто, это перевод, да, его заявления. Да. А между тем, вот эта вот коалиция, коалиция желающих, теперь это называется так. Кстати, вот как можно, в принципе, называть это коалиция желающих?
Коалиция желающих растербанить Украину. Полное название.
А, пример, да, пример Италии Джорджа Мелони на встрече как раз вот коалиции желающих выступила как раз против инициативы Макрона отправить на Украину европейский миротворческий контингент, пишет. Карьера де ля сэр.
Италия, итальянский бизнес очень хочет вернуться на территорию России. Они не понимают, что в случае введения подобного контингента, что будет интерпретировано Россией железно, как оккупация Украины натовскими войсками со всеми вытекающими отсюда последствиями. Они понимают, какую-то вызовет реакцию России. И они, в принципе, достаточно здраво размышляя, считают, что Макрон, а Макрон уходит в 2027 году, ради красного словца не хочет пожалеть и родного бизнес-отца. Ну, потому что это, ну, это катастрофа будет. Для... Это полное отсечение от российского рынка. При том, при всем, что американские... Вы, кстати, знаете, еще один, несколько интересных последствий Аляскинского саммита. Ряду американских компаний, в частности, ExxonMobil, разрешено вернуться в Россию. Вот вам, пожалуйста.
То есть уже...
Уже указы подписаны со стороны президента. Видите? Это, кстати, а вот наблюдая за этим, как вы думаете, чувствует себя европейский бизнес? Очень грустно ему.
Европейскому бизнесу... Да, но тут есть еще момент, собственно, санкций, почему они не могут вернуться. Они просто не смогут нормально здесь работать из-за санкций, которые они сами же ввели. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да.
Владимир, здравствуйте.
Да, Владимир.
Добрый день.
Здравствуйте.
Слушайте, а вот у меня такой, ну, не знаю, говорят, с Америкой дружить, это смертельно опасно. Но я не об этом. А как, скажите мне, пожалуйста, вот Зеленский, сам Зеленский, он понимал или понимает о том, что, что выигрыш этой войны ему все равно никак не удастся. А сейчас он настолько залез, вот. Он же прекрасно понимает, что везде его обманули, все. И что его сейчас держит? Вопрос такой, что его держит? Он прекрасно понимает, что проиграл. Все. Что его держит? Почему он не хочет?
Как это называется, кунштюк, в том-то и шутка, что он не понимает, что проиграл. Его убеждают регулярно в том, что он выигрывает. А замечено было, что территории Европейского Союза, ну, скажем так, алгоритмы информационные дают информацию, ну, мягко говоря, поддают ситуацию на Украине так, что она выигрывает. Именно поэтому мы-то здесь и на Украине видим все воочию и понимаем, что с ней происходит, а на территории европейского пространства там видят, что якобы выигрывает Украина, понимаете? Поэтому общественное мнение, оно очень сильно дезориентировано. Это раз. Что касается лично Зеленского, произошла очень серьезная психологическая обработка его как человека сразу после того, как он выиграл выборы. Это был один человек, который выиграл, собственно, выборы, который обещал, что остановит военные действия на территории Донбасса, что приведет все это к мирному знаменателю. Буквально хватило 1-1,5 месяцев, чтобы это был принципиально другой человек. И уже в Париже, когда обсуждались перспективы выполнения Минских соглашений и так далее, это был уже другой человек. А другой человек, ну, в смысле, это никакая там не конспирология, это просто психологически был совершенно другой перепрошитый политик. Он был заточен на ведение боевых действий. И было понятно, это стало очень хорошо видно, всем очевидно, в декабре 2021 года, когда он, выступая на Мюнхенской конференции, он, по сути, потребовал у западных стран возвращения Украине ядерного потенциала. Вот с этого момента можно считать, что мы были обречены на специальную военную операцию, потому что Россия это позволить себе не могла.
А, да, вот если честно, вот когда все отматываешь, да, на самом деле задаешься вопросом, почему все-таки они допустили начало вообще этого конфликта? Вот Путин же сказал, что если был бы Трамп...
Они думали, что победят. Это же видно. Вы же, мы же, если проанализируем эволюцию их, помните, да, Россия, мы должны нанести стратегическое поражение России. Один нарратив. Все его повторяли как мантру. Затем... Украина не должна проиграть. Нет, сначала Россия не должна выиграть. Украина не должна проиграть. Сейчас у нас еще одна стадия. В психологии они все описаны, эти стадии. Понимаете, принятие.
Принятие.
Принятие, да, да, совершенно верно. Вот. И здесь все, ну, расписано, разобрано, можно разбирать с психологом совершенно конкретно. Люди были уверены, что они выиграют, что Россия никогда не применит ядерное оружие, а уж на поле боя, что называется, мы с ней справимся, мы же НАТО, у нас же очень много разных новых видов вооружения. И сточились, эксперты западные очень часто говорили, еще в самом начале конфликта, зачем вы это делаете? Мы помним историю 20 века. Всегда Россия выигрывала войну на, как это называется-то, господи, на...
ну, да, но я поняла, там на выживание и так далее.
На истощение.
На истощение, да.
Войну на истощение Россия всегда выигрывает. С этим блицкригом Гитлер несчастный, там, Наполеон со своим блицкригом тоже, ну, не получается у них. Россия ресурсная страна. Более того, мы очень учимся на ходу быстро.
А очень быстро перестроили, да.
Плюс мы географически очень большая. Мы санкции против нас мы обратили против тех стран, которые санкции эти вводили. У них потери гораздо больше. Да, можно много, сколько угодно рассказывать о том, что они нас ограбили, золотовалютные резервы и так далее. Не ограбили. Потому что как только они ими воспользуются, во-первых, мы получаем, мы подстраховались, мы заморозили гораздо больше объектов собственности и всего остального. Мы деньги мы свои получим обратно, но рухнет все право собственности, вообще просто его не будет. И все будут, это наступит хаос.
Но
почему,
они их не используют.
Почему, да? Когда украинское руководство начинает говорить, отдайте нам эти деньги, им сразу бьют по ушам. Им говорят, вы вообще даже не смотрите в эту сторону. Вот, кстати, тоже незаконно они нас грабят, это прибыль с этих активов. Они используют Украину. Придется вернуть. Придется вернуть с процентами и так далее. Никуда от этого не деться.
Угу. А как считаете, что вообще будут обсуждать сегодня в Вашингтоне?
А Зеленского будут уговаривать, либо давить, угрожать ему относительно того, что да, надо завершать это все дело. Почему? Потому что Трампу выгодно, он заключил уже все свои соглашения, которые он хотел. И ему теперь нужно их имплементировать для того, чтобы предъявить своему внутреннему избирателю, что вот смотрите, я теперь не трачу американские деньги, наоборот, я приношу деньги в казну.
А вот эта вот история с Нобелевской премией, как вы думаете, играет тоже роль?
Это личное дело Дональда Трампа. Ну, по-моему, он уже думает, что он уже заработал.
То есть уже
она уже есть. Там уже, я не помню, по-моему, 7 стран уже подали.
Там целый список, уже. Ну, соответственно, Армения и Азербайджан тоже вот из последних.
Они хотят в первых рядах быть. Сидеть на вручении и так далее. Но они сами прямо попросили.
Они просто.
Он им сказал.
Они обе поэтому да. Они будут, скорее всего,
сидеть. Он им сказал, будете сидеть в первом ряду уже. Это уже было.
То есть нормально, да.
Да.
Уже все будет. А, кстати, Турция, которая, собственно, стоит за Азербайджаном. Аэропорт Ататюрка в Стамбуле мог бы стать идеальным местом для саммита. То есть уже все вот...
Уже все ходят, бегают.
Уже да, все
бегают. Всем хочется быть страной, где будет поставлена точка.
Да, мог бы стать идеальным местом для саммита лидеров государств по вопросам украинского урегулирования, считает колумнист турецкой газеты Малет Азай Шендир. Системы ПВО будут доставляться транспортными самолетами и устанавливаться сразу после высадки. Ну, то есть там все, вот по мнению турок, прям вот все это, вот тут только Стамбул, аэропорт Стамбул. Турция – это единственная страна, которая может политически провести такой саммит в короткие сроки.
Нет.
Нет?
Нет, нет. Во-первых, сидение сразу на двух, по крайней мере, стульев, любой мужчина вам скажет, крайне опасно, если это делать, да, долгое время. А второе, мы должны учитывать, что Владимир Путин летал на Аляску. Несмотря на то, что землица-то российская, но она сейчас принадлежит Соединенным Штатам. Поэтому
Сейчас принадлежит.
Не надо цепляться к словам. Логично было предположить, что ответный визит, вернее, второй визит, будет ответным. Это нормально. И он, скорее всего, будет в Москву.
То есть вы считаете, что все-таки это будет в Москве?
Ну, это логично было бы. Это, ну, смотрите, у нас визит Путина в США был произведен для того, чтобы показать, что наш президент ничего и никого не боится. Теперь Трампу нужно доказать то же самое. Что он не боится своих критиков, что он может полететь куда угодно. Но здесь есть одна проблема, очень серьезная. Визит Трампа в Москву полностью исключает визит туда Зеленского. Ну, если он только в цепях поедет.
Ну, вот о чем и речь.
Может, ему понравится.
О чем и речь.
Да. Вот. Но, насколько я знаю, уровень договоренности пока не предразумевает присутствие Зеленского, потому что теперь, смотрите, Трамп передал Зеленскому условия Путина. Теперь нужен ответ, он должен передать ответ, а потом решение. А вот третья встреча, там действительно возможен будет компромисс, если будет о чем говорить. И это может быть компромиссная страна, но я сомневаюсь, что это будет Турция.
То есть все-таки Турция нет, да?
Я думаю, арабская страна какая-то.
Ну, вот Владимир Путин тогда говорил, да, про Объединенные Арабские Эмираты. Вот, кстати, выбор Аляски все-таки это довольно такой гениальный, да, креативный выбор.
Это не гениальный, но креативный,
да. Креативный, да. Ну, никто же не мог предположить, это вот реально был такой
абсолютнейший сюрприз. Именно поэтому и был принят еще такой решение.
Просто очень неожиданно
было. Вау-эффект, да.
Да, и вот эта оговорка Дональда Трампа, когда что я еду, помните? Я еду в Россию. И все с пометкой срочно, молния, Трамп едет в Россию. Это было очень смешно. Кстати, вот тоже интересное, рейтинг Дональда Трампа заметно повысился после его встречи с Владимиром Путиным. Действия президента США сейчас одобряют 54% респондентов.
Вот вам ответ,
кстати,
называется, да.
Здорово, кстати,
вырос. На поставленный вопрос, да.
Ну, поэтому очевидно совершенно, о чем сегодня будут говорить, и как будет вообще вся эта встреча обставлена потом. Вот
посмотрим, что будет с рейтингом Трампа после встречи с Зеленским. Помните, знаете, это проклятие Зеленского, да, с кем он фотографируется за ручку, те потом очень быстро выходят в отставку. Ну, есть такое поверье в соцсетях.
Фотографируется за ручку?
Ну, то есть, когда рукопожатие?
Рукопожатие,
да. Очень быстро политики сходят с политической арены после этого.
То есть,
это называется проклятие Зеленского.
Проклятие, да. Реально, да, есть,
да,
это, да?
Да, да.
Какая страшная штука.
Да, страшная
сейчас,
штука.
Вы сейчас сказали. Мне просто интересно, вообще будет ли Трамп с ним вот так здороваться?
Нет, ну они, там он его по холке треплет, там по плечу, да, это все есть.
Может, да, вряд ли он, может быть, и не будет с ним здороваться.
Посмотрим,
да?
Ну, Трамп вот человек из соцсетей, вы же знаете.
Крепкое мужское рукопожатие, да? Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин был в программе «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва». Спасибо большое, Алексей.
Спасибо вам.
Очень интересно.